«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Как нехорошо летом, а осенью наступает лучшее время года. Взрослые люди 1 сентября вдруг обретают важность и исполненное самоуважение, накидываются на молодое поколение, заполняющее аудиторию университетов в поисках знания или, как сказали бы циники, получения сертификатов, подтверждающих знания, дабы впоследствии эти сертификаты монетизировать. Накидываются, чтобы показать свою важность и, конечно, обратить взоры юношества к истине, добру и красоте. Это похвальное стремление натыкается, однако, на множество препятствий. Ибо даже самого совершенного преподавателя, ну, вы понимаете, вроде нас с вами, легко ставят на место печальные обстоятельства жизни. Как всегда, среди студентов, корпящих над домашними заданиями, придется выискивать тех, кто не хочет или не может ничего написать самостоятельно, а только более или менее неловко подворовывает чужие тексты, выдавая те за свои. Не буду ссылаться на дурной пример, подаваемый самим государством, и беспомощно разводить руками, как, мол, спрашивать с неоперившихся студентов, если гораздо более важные дяди и тети с успехом воруют целые чужие диссертации и вообще имущество. Ведь верно и другое. А разве сам преподаватель, особенно с так называемым опытом работы, не напичкал свои лекции чужим материалом, используемым в большинстве случаев даже без всякой ссылки на источники? Или вот еще какое обстоятельство. В жизни каждого из нас, обычно на заре туманной юности, бывают встречи с взрослыми людьми, особенно лекторами, которым молодой человек волей-неволей начинает подражать. А что такое подражание, как не подворовывание? Манеры речи, движений, педагогического стиля. Студенты читают газетные новости о воровстве в государственной машине, лекции им читают преподаватели, то и дело подворовывающие свои мысли, сюжеты, мотивы, образы у местных и заморских коллег. И вот все эти люди, институции набрасываются на студентов со страшным словом «плагиат» и требуют от них совершенно недостижимой невинности. Советское начетничество осуждалось простым человеком. В то атеистическое время возникла такая грубоватая по отношению к лицам духовного звания частушка. Выдавали целку замуж, мудаки-родители, в эту целку влезет церковь и попы-грабители. Куда разумнее поступали древние авторы, нисколько не стеснявшиеся признавать, что целые поэмы, выходившие из-под их пера, созданы как подражание выдающимся памятникам прошлого. Своровывалось почти все. Вергилий взял у Гомера и тему, и композицию, и размеры, и образы, и мотивы, и тем не менее нам приходится, как это называется, проходить Энеиду, Одиссею и Илиаду отдельно друг от друга, напирая на отличия и скрывая общность. Или Евгений Онегин. Его в школе проходит, а сочинения Байрона и других романистов, из которых роман Пушкин, собственно говоря, и возник, разве что упоминают. Потому что свою историю мировой литературы можно было бы изучать не как историю появления самобытных авторов, а как историю более или менее благопристойных заимствований. Что уж говорить о вторичном исследовательском продукте, о так называемых научных исследованиях художественной литературы. Один из самых распространенных способов плагиата – цитирование с неточной ссылкой. Кто-то, я вот совершенно честно не помню сейчас кто, а интернета у меня под рукой нет, удачно дополнил популярную строчку Евгения Евтушенко. Поэт в России больше, чем поэт, но меньше, чем литературовед. И хотя плагиаторов среди литературоведов может быть даже и меньше, чем среди романистов и поэтов, все же противоречие между неизбежностью расхитительской деятельности у всей писарчукской братьи и неумолимостью требований к юношеству не выдавать чужое за свое, ужасно хочется преодолеть. Неужели из этого противоречия нет выхода? Замечательный французский писатель и великий книгачей Шарль Нодье, чьи сочинения издали 30 лет назад в русском переводе «Мои чудесные сокурсницы» Вера Мильчина и, увы, оставившая этот мир Оля Гринберг, написал целый трактат о плагиате и родственных явлениях. Приведя множество ярчайших примеров, усугубляющих неразрешимость проблемы плагиата, Нодье безжалостно публикует занятный и весьма обидный для всех любителей философии пример грубого плагиата Блеза Паскаля у Мишеля Монтэня. Чувства, пишет Паскаль в переводе Оли Гринберг, обманывают разум, одурманивают его. Но и он, в свою очередь, обманывает их. Он мстит им. Страсти души смущают чувства и заставляют им неприятные ощущения. Они постоянно лгут и обманывают друг друга. Мысли номер 83. А вот Монтень за 100 лет до того. Чувства обманывают наш разум, но и он, в свою очередь, обманывает их. Наша душа иногда мстит чувствам, они постоянно лгут и обманывают друг друга. Почему, спрашивается, Паскалю можно то, чего, говорят, нельзя делать студенту? На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Но мне кажется, что человек ведь существо общественное. И со своими знаниями, представлениями, внезапными озарениями, приступами хохота, которые так часто случаются, когда вчитываешься в какую-то банальщину, человек приходит к другому человеку. Аристотель не зря называл человека существом, вежливо живущим среди равноправных сограждан. Или существом политическим. Так хочется поделиться с другими, близкими тебе людьми, новым знанием или даже и старой мыслью, но непременно поделиться, расшарить, так сказать, удачный мем, распространить полезные сведения. И вот тут выясняется одна поразительная вещь. Просто украденная, гладкая, как отполированный морем плоский камень. Древние употребляли такие камни за отсутствием бумаги для подтирки. А вот взятая из чужих рук для пользы дела, словно напечатана на бумаге с текстурой или написана между строк чужого текста, как в палимпсесте. Ты хочешь, чтобы не только ты, но и твой собеседник, переходя к новому, вспомнил о чем-то общем, что было прежде. И вот эта традиция переспросить у самого себя, откуда мне этот сюжет, эту мысль занесло в голову, эта самая традиция требует, чтобы все было без обмана. Представьте себе, что я читаю лекцию о плагиате. И вот я подхожу к той точке, в которой, само собой, из моей энциклопедически квадратной головы вывалится 2 спичечных коробка. На одном будет написано «Монтень», а на другом «Паскаль». И тут я покажу, как нехорошо один гигант мысли повел себя по отношению к своему предшественнику. Для удобства, то есть сугубо в интересах учащегося юношества, мне ведь довольно будет назвать только имена на этикетках. А вот оказывается, что нет. Хоть я и читал и Монтень, и Паскаля, а узнал-то я об этом у Шарля Нодье. Да не у самого Нодье, а у того Нодье, которого 30 лет назад издали по-русски «Дорогие подруги моей юности» Фера и Оля. Как же не вспомнить и их? У плагиата один роковой недостаток. Он отшибает память. Забываешь, у кого украл. А когда помнишь, он у тебя подарком распоряжаешься совсем иначе. Плагиатор – человек, отправляющий на первое свидание с возлюбленной приятеля. Тот вернется и расскажет, а ты потом перескажешь другим. Всего не упомнишь, говорят простодушные. Печка памяти тем лучше греет, чем больше дров вы в нее подбрасываете. Вот почему студиозусам, наверное, можно воровать еду и книги, выпивку и фильмы, но едва ли стоит обкрадывать собственные мысли и чувства. Ловите момент, записывайте, откуда взялось ваше новое знание. Не стесняйтесь, множество ссылок на источники. И делитесь ими с нами, с потертыми временем преподами. Все целее будем.